Глава 9. Все решено. Она уезжает. В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине то появлялась, то проходила гусиная кожа. Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец ответили, и я узнал Катин голос. «Катя, это я. Ничего, что так рано». Она сказала, что ничего, хотя еще только пробило 8. «Не разбудил?»
«Нет».
Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты. «Катя, можно мне приехать?» Она помолчала.
«Приезжай».
Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами вокруг головы, открыла мне и покраснела, когда я спросил. «Катя дома?»
«Дома».
Я рванулся куда-то, сам не знаю куда. В общем, к Кате. Но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо.
«Что же вы, товарищ командир, не так скоро».
Потом она захохотала, и так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать ее было невозможно. «Кирен!» Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие-то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу. Но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось просто пожать ей руку. «Кирен, да вы ли это? Откуда?»
«Она самая!» — хохоча сказала Кирен. «Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен. Я теперь уже не такая дура».
И мы снова стали усердно трясти друг другу руки. Должно быть, она ночевала у Кати, потому что на ней был Катин халат, от которого все время отлетали пуговицы, пока мы укладывали вещи. 2 открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие-то приборы. Словом, все, что было Катино в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает. Все решено. Она уезжает. Я не спрашивал, потому что и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антоновичу, когда вернулась домой. Николая Антоновича не было в городе. Кажется, он был где-то в области, в Волоколамске. Но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома. Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась. Но это было спокойствие потрясенного человека, и я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы. Ну вот кто действительно растерялся? Старушка. Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в чемодан какую-то блузку.
«И очень хорошо. А что же? Так и нужно».
Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку. А потом сорвалась и, как ни в чем не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что она чего-то там мало купила.
«Я ей 1000 раз говорила. Видишь ливер? Бери!» — сказала она мне, вернувшись. «Видишь заднюю часть хорошую? Бери! Да как же так? Да я без вас не знаю. А что тут знать? Нерешительная. Я таких терпеть не могу».
«Бабушка, ничего не нужно», — сказала Катя.
«Не нужно. Как это так? Взяла бы».
Потом материальные заботы оставляли ее, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда-нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на нее эти самоуговоры. И снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли. Немного времени понадобилось нам, чтобы уложить Катины вещи. У нее было мало вещей, хотя она уезжала из дома, в котором провела почти всю свою жизнь. Все здесь принадлежало Николаю Антоновичу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила. Она не хотела, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме. Она уезжала отсюда вся, со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марии Васильевны, с Еленой Робинзон и столетием открытий, которые я брал у нее в третьем классе. В девятом классе я брал у нее другие книги, и когда дошла очередь и до них, она позвала меня к себе и прикрыла дверь.
«Саня, я хочу подарить тебе эти книги», — сказала она немного дрожащим голосом. «Это папины, я всегда очень берегла их, но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нансен, потом разные Лоции и его собственное».
Потом она провела меня в кабинет Николая Антоновича и сняла со стены портрет капитана. Прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами.
«Не хочу оставлять ему», — сказала она твердо,
и я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом. Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антоновичу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого подлого дома. Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда-то так поразил меня. Тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитану. Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго, пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт.
«Ненадолго», —
торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю. Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Катя сердито сказала ей: «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Николай Антонович поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме. И он догадывается, что Катя не вернется никогда.